Глава 39. Синджин Кэр и впрямь юрист экстра-класса. Сегодня он повел наступление на Фортрестовский фамильный фонд. Он и впрямь юрист экстра-класса. Он вместе со своей командой явно готовил это наступление много лет. Он и впрямь юрист экстра-класса. Зула, как ответственная за всю деятельность фонда, оказалась главной мишенью его атаки. Синджин Кэр и впрямь юрист экстра-класса. Ей придется на несколько лет отложить все остальное в своей жизни и только отбиваться, либо уйти с поста и передать руководство профессиональному бойцу. Синджин Кэр и впрямь юрист экстра-класса. Таков был внутренний монолог Зулы в те три часа, за которые Синджин терпеливо излагал свое дело. Они встретились на нейтральной территории в конференц-зале сиэтлского отеля. Как только стал ясен масштаб атаки, Зулин рептильный мозг включил реакцию «бежать или драться?». Юристы ее фонда, почти такие же хорошие, как Синджин, воздвигли многоуровневую оборону. Могут пройти годы, прежде чем для рептильного мозга Зулы и впрямь найдется работа. Врагу предстоит захватить траншеи, осушить рвы, взорвать стены, протаранить ворота, сжечь сторожевые башни и перебить защитников. Лишь тогда солдаты Синджина Кэра примутся высаживать дверь в самой высокой башне, где укрылась Зула с кинжалом в потной руке. Так что сегодня ее роль, как почти всегда, была чисто символической, и она то и дело уплывала мыслями. Синджин Кэр завораживал ее чисто человеческим обаянием, неотделимым от его высочайшего профессионализма. Он начал тщательно спланированную атаку с монолога и час говорил без перерыва, без бумажки, о графиках. И не о трехмерных графиках в дополненной реальности с анимированными светящимися линиями. Просто о двумерных графиках, какие можно показать на маркерной доске. Для удобства тех, против кого вел атаку, он напечатал их на бумаге и раздал всем, словно на деловой встрече, году так в 1995-м. И все же убогие артефакты прошлого века добавляли его выступлению весомости. Синджин Кэр – боец старой закалки. На втором часу Зула стала уплывать мыслями еще чаще и в какой-то момент поймала себя на том, что думает о магической силе жестких копий. Ей вспомнились средневековые документы в европейских музеях, написанные от руки на пергаменте с тяжелыми восковыми печатями на шнурках. Физическая реальность предметов была свидетельством, что люди подходили к делу серьезно, что это настоящее, а не игра с пикселями. Все неимоверно сложные подпункты были подробнейше изучены и расписаны в энной степени помощниками Кэра, которые к этому времени, надо думать, занимали несколько новых офисных небоскребов вдоль извилистой границы Зелры-Калберга. Его освободили от бремени частности, чтобы он сосредоточился на том, чего не могли подчиненные. Изложить историю занятно, связно и пугающе убедительно. Все понимали, что это генеральная репетиция будущих выступлений в суде. Элма Шепард демонстрировал свое супероружие перед кучкой избранных врагов. Ультиматум был очевиден. «Сдайтесь сейчас, или я вынужден буду обратить это оружие против вас. Вообразите, каково вам придется». Синджин привез с собой всего двух помощников, но дал понять, что они лишь первые в череде мирмиданян, которая протянулась бы за ним до горизонта, присутствуя не здесь физически. Они принесли документы в портфелях, оставив ему свободу быть просто Синджином. Он указывал на закорючки в графиках и говорил о них ровно столько, чтобы продемонстрировать доскональное знание мелочей. Но только-только начав углубляться в дебри, убирал обличающий перст, плавным движением руки отмахивался от мелочей, смотрел кому-нибудь в глаза и высказывал интересную мысль более общего характера, не в агрессивной манере, а скорее в духе «поскольку все мы здесь умные взрослые люди, и поскольку у нас есть подчиненные, которые потом вникнут во все частности, мы вполне можем отвлечься на следующее убийственное замечание». И тогда он мог говорить философично, с юмором, мог вызвать у присутствующих смех. Не натужно вежливый, каким отвечают на дежурные шутки выступающего, а искренний, невольный, за которым приходило чувство, какой Синджин классный, как приятно его слушать. И все это, разумеется, подразумевало, вообразите его перед коллегией присяжных. Он говорил, что Элма Шепард с самого начала был более чем равным партнером. задолго до того, как Ричард Фортрест или Корвалис Кавасаки или кто-нибудь еще из присутствующих услышал о крионике и сингулярности. Мистер Шепард провел все необходимые предварительные исследования. Он был соавтором инструкций, вошедших в подписанное Доджем распоряжение об останках. Он прибыл на место и лично встретился с Си-плюсом через несколько часов после трагического события. Грандиозное здание научных лабораторий, интеллектуальной собственности и человеческого капитала, выросшее вокруг этой индустрии в последующие десятилетия, не появилось бы без исключительной щедрости мистера Шепарда. Однако он был не просто денежным мешком. Более чем кто бы то ни было, мистер Шепард с его колоссальным интеллектом собрал у себя в голове все, что известно о коннектоме, как его сканировать, хранить и моделировать на компьютере. Понимая, что современные вычислительные мощности не отвечают поставленной задаче, он практически в одиночку создал с нуля индустрию квантовых вычислений. Он мог бы еще больше на этом разбогатеть, но предпочел вкладывать деньги в дело своей жизни. Мистер Шепард никак не мог предвидеть, что София запустит процесс раньше времени, однако благородно принял результаты ее скороспелого решения и со всегдашней щедростью поддерживал их последующее развитие. И не в расчете на прибыль. Мистер Шепард поддерживает все, что служит благу науки. Он не ищет славы, не ждет признания. Время все расставит по местам. Богатство дало ему доступную лишь немногим привилегию смотреть далеко в будущее. Мистер Шепард стремится к тому же, к чему стремились все мировые религии, но идет к этим целям иным путем. Тайной тропой позади горы, которую христианство, ислам и другие штурмовали в лоб много тысячелетий. Тропа петляет через темные дебри и мало кому доступна, но она ведет на вершину. Когда-нибудь мир это увидит. До тех пор мистер Шепард готов нести груз непонимания. За свою бескорыстную щедрость мистер Шепард много не просит. Но он не дурачок, не рассеянный филантроп, подписывающий чеки ради налогового вычета или именной доски на фасаде здания. Он неукоснительно щепетилен в делах. Долг красен платежом. Два крупнейших учреждения, с которыми он объединил свои усилия, фонды Уотерхауза и Фортреста, могут ждать от мистера Шепарда абсолютной честности и открытости. Взамен он ждет, нет, требует, симметричного отношения. Кто скажет, что это несправедливо? В принципе, все просто и ясно. Детали, разумеется, чрезвычайно сложны. Ничьей вины тут нет. Так бывает, когда энергичные, талантливые люди идут на прорыв. Эти светлые головы ничего не добьются, если будут на каждом шагу проверять все юридические тонкости и досконально просчитывать любые потенциальные осложнения и конфликты. Надо позволить им работать без помех. Простые смертные вроде Синджина подчистят юридические концы. Сейчас как раз пришло время подчистить юридические концы. На самом деле ничего особенного не требуется. Что-то непропорционально разрослось, вышло из-под контроля. Нынешнее состояние дел не вполне соответствует контрактам, заключенным годы назад. Непредвиденные последствия требуют определенного перенаправления финансовых потоков, исправления недочетов, уточнение прежде подписанных соглашений. Совершенно незачем передавать это неповоротливой судебной машине. Никому такого не хочется.